В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева, и мы рады приветствовать всех наших радиослушателей. И добрый вечер, друзья! Всем мира, благополучия! Побольше нам с вами хороших новостей и как можно меньше плохих. Очень бы хотелось, чтобы это время наступило как можно скорее. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, что присылаете свои отклики, пожелания и замечания. Мы к ним прислушиваемся и по мере сил стараемся выполнять. Но не всегда и все удается. Лето, к тому же, пора отпусков, и многих наших постоянных авторов и участников передач трудно застать. Ну да ладно. Что сегодня? Сегодня минут через 15-20 приглашаем любителей интеллектуальных игр в радиоклуб «Ладья». Мы напоминаем, что у нас тоже летний заочный конкурс. Вы записываете задания, решаете и либо ждете осени, либо присылаете готовые решения в нашу группу ВКонтакте. А осенью мы подведем итоги. А в качестве бонуса для всех наших слушателей мы приглашаем вас сегодня на новый праздник – первый день народного творчества Ленинградской области, который собрал так много участников, что все не поместится в одной передаче. Но мы хотя бы начнем. Завершит же сегодня нашу работу в эфире «Путешествие в нескучный сад» вместе с профессором, доктором сельскохозяйственных наук Галиной Осиповой. А сейчас я приглашаю вас еще в одно путешествие. На минувшей неделе большая делегация из Санкт-Петербурга, в числе которой общество «Дети войны», жители блокадного Ленинграда из разных районов города, волонтеры «Победы», детский клуб «Патриот», ветераны, потомки героев-победителей и, прежде всего, участники общественного патриотического движения «Вечно живые». Именно они и выступили организаторами этой поездки в Демянский район Новгородской области, где на станции Лычково в результате налета фашистской авиации был разбомблен первый из трех эшелонов с ленинградскими детьми, которые были отправлены по замыслу руководителей подальше от врага, в глубокий тыл. Об этих событиях напомнила участникам поездки историк Людмила Французова, выступившая в роли экскурсовода.
Кто же мог в Ленинграде в тревожном июне представить, что фашисты так быстро окажутся в той стороне? Что детей отправляют не в тыл, а навстречу войне. И над их поездами нависнут машины с крестами. Я хотел бы понять психологию вражьих пилотов, налетевших, как будто акулы, на поезд с детьми и терзавших его всей мощью своих самолетов на кусках детских тел, утверждая себя сверхлюдьми. Им в прицел было видно, что там не солдаты, не пушки, только дети бегут от вагонов, десятки детей. Но пилоты спокойно и точно бомбили теплушки, ухмыляя злорадной арийской усмешкой своей. И метались по станции в страхе мальчишки, девчонки.
Да, 18 июля 1941 года на железнодорожной станции Лычково, тогда это была еще Ленинградская область, ныне Новгородская, эшелон с ленинградскими детьми бомбила фашистская авиация. До сих пор в точности историки не могут назвать число погибших детей. Звучит цифра от 2 до 2,5 тысяч. История эта долгое время по понятным причинам не просто замалчивалась, а держалась под грифом «секретно». Мы еще об этом поговорим. Но вот уже более 20 лет назад на железнодорожной станции Лычково и на местном кладбище, где были захоронены погибшие ленинградские дети, создан мемориал. Стоят памятники. Памятник ленинградским детям. Проходят митинги в скорбную дату и в День Победы. Конечно, эти такие очень памятные для ветеранов поездки тоже стали традицией. И в поезде звучали песни и воспоминания ветеранов. Певица, лауреат международных конкурсов Татьяна Шилкова не только замечательный исполнитель, но и автор прекрасных песен, напоминающих нам о тех горьких днях.
Отцов на фронт мы в 41-м провожали. Помним слезы наших матерей. Ах, как хотелось вырасти скорей нам в те прощальные минуты на вокзале. Ах, как хотелось вырасти скорей нам в те прощальные минуты на вокзале. Для нас кукушка долго-долго куковала, а мы вели суровым будням счет и верили, что светлый час придет. Придет когда-нибудь во что бы то ни стало. И верили, что светлый час придет. Придет когда-нибудь во что бы то ни стало. Нам снились сапоги и серые шинели. А нас к станкам тропинки повели. В сражении за жизнь родной земли ни в чем от взрослых отставать мы не хотели. В сражении за жизнь родной земли ни в чем от взрослых отставать мы не хотели.
И, конечно, звучали воспоминания самих ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, детьми, пережившими войну.
Фамилия моя Чернявский, а звать Антоний Иванович. Я хотел бы сначала, уж сейчас исполнялись песни, а так как я был участником хора, то разрешите мне исполнить, вот, если вы, конечно, разрешите исполнить песню, но акапелла, то есть без музыкального сопровождения, уж как смогу. Разрешаете?
Конечно.
Спасибо, спасибо. Песня, моя любимая песня, за которую я, будучи еще молодым человеком, служил в армии, был танкистом, был командиром танка, причем на машинах, которые участвовали во время войны. Ну, я уже такой человек пожилой, мне вот, даст Бог, скоро исполнится 88 годочков. Так что я захватил и войну, захватил и блокаду Ленинграда, я блокадник. И вот, когда я служил в армии, меня прослушали, а у меня не было музыкального образования. И сказали, ты будешь запевалой в роте. Дали песню разучить эту песню, но так как у меня, значит, не было музыкального образования, то я не всегда пел в той тональности, в которой нужно, и батальон, и рота не могли подхватить, а старшина думал, что я просто-таки вот безобразничаю, специально это делаю. И за это я получал, верите, не верите, гауптвахту. Причем несколько раз. Так что вот.
За не ту тональность.
Да, ну а я не понимаю, в чем дело.
Запевала нашего автобуса.
Да. Эта песня посвящена защитникам Ленинграда, которые с боями отступали к Шлиссельбургу, к станции МГА. Их теснили фашисты. И вот они отступали, но все равно сражались насмерть. Песня называется «От Любани до МГИ». Автор Александр Харчиков, коммунист. От Любани до МГИ все леса до болота, и суровый до блеска стальной небосвон. От Любани до МГИ погибала пехота, все не веря, что помощь
уже не придет. Где шестой батальон? Где четвертая рота? За спиной Ленинград, невозможен отход. Только насмерть стоять, только насмерть, ребята. И стоят, и уже с рубежа не сойдут. Только насмерть стоять, только насмерть, ребята. И стоят, и уже с рубежа не сойдут. Гимнастерка надмокла от крови и пота, израсходован в схватке последний патрон. Но стоять, лейтенант, не сдаваться, пехота, ты не станешь, не станешь добычей врагов. Кто-то тонет, не сбросив с плеча пулемета, кто-то легкий выхаркнул с тиной гнилой. Вот она, 41-го года пехота, меж Любанью и Мгой, меж Любанью и Мгой. В день победы ты тихо пройди за ворота, ты услышь, как вдали раздаются шаги. Это без вести павшая наша пехота от Любани до Мги, от Любани до Мги. Это без вести павшая наша пехота от Любани до Мги, от Любани до Мги.
Браво!
Спасибо, спасибо. Я расскажу немного о блокаде, потому что я сам блокадник, и когда началась война, мне уже было 7 лет, поэтому я помню блокаду, потом 8 лет, потом нас эвакуировали в Сибирь, поэтому вот за эти полтора года, то, что я был в блокаде, самый суровый период, я так фрагментами помню. Все вы знаете, что был страшнейший голод. И голод начался именно с октября месяца, вот самый суровый период, холодный период. Это октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Сгорели бодаевские склады. Я жил в Московском районе на улице Смоленской. А если вы, представить, это около метро Фрунзенская. Рядом с этой улицей были расположены бодаевские склады, на которых как раз и были сосредоточены продукты питания. В основном это мука, небольшое количество круп и сахар. В основном, значит, мука и сахар. И вот я хорошо помню этот день, потому что было два таких массированных налета вражеской авиации именно на эти склады. Это было уже после обеденное время, ближе к вечеру. И сбрасывали зажигательные бомбы. И так как противопожарные силы в городе были рассредоточены, так как в этот день получилось так, что или совпадение, или, может быть, фашисты специально так сделали, как я потом уже узнал, уже будучи взрослым, узнал, что в этот день было порядка 30 пожаров в Ленинграде. И вот силы были рассредоточены, поэтому тушить бодаевские склады просто-таки было некому. Люди были уже измотаны, пожарники. И тем более, что это были зажигательные бомбы, их погасить было очень затруднительно. И вот все сгорело. Так как я был все-таки пацан любопытный, и те, кто еще не уехал из Ленинграда, мы поднялись на 6-й этаж, это, значит, последний этаж нашего дома, и наблюдали, как это все горит, как это все полыхает. Страшная была копоть, задымленность была большая. И вот на следующий день, так как уже начался такой голодный период, то люди со всего города собирались на этой улице, а эта улица Киевская, рядом с моей улицей Смоленской, куда вытекал из складов расплавленный сахар. Он уже был черным, обугленным, Но все равно люди собирали прямо-таки на панели, на дороге эти плиты. Они уже застыли, собирали и относили домой, чтобы их кипятить и отцеживать. И все-таки это была какая-то помощь для питания. Это я хорошо помню. Теперь, как мы жили? Отопления во многих кварталах не было, потому что коммуникации были разбомблены, света тоже не было. И уже к зиме, конец 41-го года, по крайней мере, наша улица и Московский проспект, куда еще мы с осени выходили, представлял какой-то, понимаете, такой мрачный город, без света, трамваи стояли, провода были, разорваны, опущены. Московский проспект, он тогда, назывался, по-моему, что Международным или имени Сталина, точно не помню. Он был перекрыт баррикадами, мешки с песком, там были, проезды для машин. Сугробы везде были. И, как мне говорили, что и в сугробах находили умерших людей, потому что их уже никто не выносил, потому что люди были настолько ослаблены, что их просто-таки оставляли так, или присыпали снегом. Я хорошо помню осень, когда уже были карточки, это сентябрь, октябрь, были карточки, уже так с пайком было очень тяжело. А на Смоленской улице до сих пор работает хлебозавод, который сейчас называется «Хлебный дом», и он работал всю блокаду с некоторым перерывом, когда или муки не было, или не было электроэнергии, он стоял, но он работал. И как мне сказали уже в администрации хлебозавода, что в самый суровый период в Ленинграде работало на весь город, хотя в городе оставалось более 2 миллионов человек, работало всего 2 хлебозавода на Васильевском острове и наш на Смоленской улице. И мы, ребятишки, голодные, очевидно, грязные, потому что, сами понимаете, там бань уже не было, там как мыться, воды тоже не было. Приходили к хлебозаводу, а изгородь была решетчатая, металлическая, это я хорошо помню, и мы смотрели, не бросит ли нам кто-то там, краюху хлеба, по крайней мере, с надеждой, что что-то перепадет. И на самом деле были такие счастливые дни. Как мы знаем, передовая была от Московского района совсем рядом, на Пулковских высотах, за ними, вернее. И надо было везти хлеб на передовую линию, в окопы. И как раз из этого хлебозавода выезжали полуторки с бойцами и в полуторках ящики с хлебом, лотки. И мы, наша большая группа пацанов, окружали эти полуторки, а водители, это старшее поколение, это отцы, старшие наши братья, и смотрели на истощенных мальчишек, что делать. Останавливались машины, они забирались в кузов, ломали драгоценный для фронта хлеб и нам бросали. И мне перепадало, в частности, мы хватали эту горбушку за пазуху и быстрее домой, чтобы не отобрали этот хлебушек и поделиться. У меня были сестренки, поделиться надо было сестренками. Иногда промышляли. Да, так что спасибо этим нашим драгоценным солдатам, нашим героям. Большое спасибо.
Мы еще продолжим этот рассказ, и в том числе воспоминания Антония Ивановича Чернявского, ребенком, пережившим эти страшные дни, ночи и месяцы, а на нашем пути первый памятник военного времени, у которого наша делегация остановилась, чтобы возложить венки.
Торжественная церемония открытия мемориала погибшим при защите Отечества состоялась 27 июня 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На помощь пришли поисковики. Удалось обнаружить останки более чем 250 солдат 2-й ударной армии Волховского фронта. По данным историков, в основных сражениях, задача которых была отвлечь силы неприятеля от Ленинграда, погибло 125 тысяч наших солдат и было 300 тысяч раненых. конце 1941 года у новгородской деревни Мясной Бор Красной Армии удалось прорвать оборону немцев в ходе операции по деблокированию Ленинграда. Образовался коридор, в который советским командованием была брошена 2-я ударная армия. Развернулись ожесточенные бои, но снабжение красноармейцев продуктами, боеприпасами было затруднено, а немцы могли подтягивать свежие силы. К концу июня 1942 года им удалось вновь замкнуть линию фронта. 2-я ударная армия оказалась в окружении. Большая часть ее солдат погибла или попала в плен, пытаясь выйти из котла. В общей сложности потери Красной армии под Мясным Бором составили около 300 тысяч человек. Мемориал погибшим при защите Отечества. Словосочетание «Мясной Бор» – название деревни в Новгородской области – стала символом одной из самых драматичных страниц в истории Великой Отечественной войны. В 1942 году здесь была разгромлена целая армия, 2-я ударная. На сравнительно небольшом пятачке в новгородских болотах, названном «Долиной смерти», навсегда остались несколько десятков тысяч красноармейцев.
Мы продолжим наш рассказ об этой памятной поездке в одной из наших передач в ближайшее время. И поверьте, на нашем пути еще встретится много буквально удивительных памятников, много интереснейших людей, в том числе тех, кто уцелел в той трагедии на станции Лычково. Мы встретимся и с главой Демянского района Новгородской области Андреем Сапоговым, побываем в музее, где бережно хранят исторические реликвии, и на мемориале, где впервые задолго до Александра Матросова был совершен такой же подвиг. Рядовой Николай Сосновский закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота. Это наша история, наша с вами память и боль. Обязательно сообщим дату передачи, а сейчас мы следуем далее и предлагаем любителям интеллектуальных игр записать новое задание от Академии шахматных и шашечных искусств. А всем, без исключения нашим слушателям, прикоснуться к прекрасному миру народного творчества. Все песни, все стихи и цветы сплелись в прекрасный венок талантов земли ленинградской и русской земли на первом областном празднике, который так и назвали «День народного творчества Ленинградской области». Вновь созданное общественное пространство в городе Всеволожске под названием «Парк Песчанка» по сути дела уже стало культурным пространством для всего региона. Несколько площадок и сцен, амфитеатр, живописный ландшафт, благоустроенная территория вплоть до бассейна и водоема все располагает к красочному и масштабному действию. Праздник народного творчества стал ярким и запоминающимся событием в череде уже многих других интереснейших событий, прошедших на этой территории, территории общественного пространства «Парк Песчанка». Здесь было где погулять и на что посмотреть зрителям, и было где разгуляться участникам. Область мастеровая, ярмарка ремесел. Я, между прочим, некоторых из этих мастеров даже знаю. Вот эти вот, даже не знаю, как назвать, дорожки, сюзане. В Туркмении это называется сюзане. И мастера я вижу. А вот девочек, которые плетут, это веночки все-таки?
Да, сейчас да.
А где же вы трав-то столько набрали?
В полях.
А можно вы все-таки назовете себя?
Образцовый детский коллектив, театральная студия «Люди и куклы».
Руководитель этого замечательного коллектива Диана Могильниченко, мне казалось, это не ваш профиль.
Наш театр жизни, вот он, театр жизни, он здесь. Что мы делаем? Мы готовим ручки деток и взрослых для того, чтобы они были умелыми. Детки приходят делать куклу в театральную студию, а элементарных узелочков не могут сделать. Для этого у нас есть вот такой бережок, который раньше делали 3-летние, 4-летние дети. Они играли в бирюльки. Бирюльки – это маленькие травинки, на которых завязывались узелочки. Мы проходим историю, и мы учимся плести узелочек. Вот она, трава-мурава, бирюльки, игра в бирюльки. И получаются вот такие душевные обереги. Вот там ребятки, они делают замечательные вот такие вот клубочки.
Ой, как интересно.
Клубочек
да. Со спицей или что-то
клубочек
такое.
Со спицей, но тут не просто спица, там загадывается желание.
А вот здесь куколка.
Желание. Куколка, вот она. Куколка.
Из травки. Настоящая. Травница. Такая, знаете, русалочка,
русалочка
у вас.
Русалочка, какую угодно.
Травушки. Диана, а вы какая красавица. Все какие красавицы. Это всего-навсего то, с чем я борюсь. Это сныть. Но вот это правда культурное растение. Вот это, я не знаю, овес или что-то такое.
Здесь мята, здесь чабрец, здесь бессмертник, здесь полынь. Здесь очаровательные травушки, которые просто трава. А то, что трава метельчатая может быть, и трава может быть Тимофеевка, мы не знаем об этом. Теперь мы знаем.
Я забыла, как вас зовут.
Меня Ирина. Ирина Викторовна.
Сафонова.
Сафонова, да.
Которая костюмер.
Да,
это вы их всему этому научили?
Нет, мы все вместе этому учимся, да.
А с работами вот этого уникального мастера я и на областных фестивалях встречалась.
Коновалова Галина Николаевна.
Галина Николаевна, вот душа горит, так мне хочется купить все, что вы делаете.
Спасибо, я очень рада, что моя работа нравится.
Вот я только не могу, вы знаете, очень похоже на туркменские сюзанне.
Ну нет, а может, а кто ее знает? Ну, вышивка, да, ее надо, она должна быть яркой, ее должно быть много, и от нее должно быть весело.
Еще раз напомните, как у вас все это начиналось?
Значит, начиналось просто, начиналось с того, что у сестры хороший дубовый стол. В семье, да. И каждый норовил прийти сесть за общий стол и поставить свою горячую кружечку. Сестра очень его так жалела. Она постаралась туда что-то подстилать. Вот, я смотрю, ей жалко. Говорю, слушай, я тебе сделаю такую вещь, которая будет тебе, вот она будет лежать на столе, и кружку поставит.
И стол целый.
И стол будет цел. И я начала делать вот такие стежки. А потом была такая идея в нашем, из соснового бора, надо сделать выставку. Весна, цветы. И пока у меня в голове не родилась вот эта мысль «стёжки, дорожки», тогда у меня...
Это полилось.
Полилось.
Ну, чудо.
Сегодня да. Я, волонтеры ЦКН, Центр малочисленных народов Ленинградской области, волонтеры будут. Оно «Культурная среда». Мы будем представлять костюмы малочисленных народов Ленинградской области.
А вы-то какой малочисленный народ?
А я в костюме ижорском. Будем показывать костюмы финнов.
Это одна из самых древних ижорских.
Финнов. Будет у нас один водский костюм, будут финские костюмы и будут ижорские костюмы. Под звуки кантели. У них сейчас проект «Звуки кантели над Финским заливом». И мы будем выступать там внизу. Подходите. Дефиле.
Здесь что ни витрина, что ни экспозиция, что ни мастер, то чудо. Своя судьба, своя песня.
Лукканин Денис Александрович, руководитель студии моделирования «Зодчий», поселок Морозово.
Слушайте, у вас такие машины потрясающие, они подлинные. Это «Виллис», да? А
нет,
почему?
Это
не, почему он? Это про броневик.
Это БА-20, да.
Это полуторка,
да. А там «Форд». 32-го года.
Это что, тоже ручная работа?
Это все ручная работа, все из дерева.
И сундучок тоже?
Ну, сундучок тут больше уже, для денег, да.
Скажите, как к вам это пришло?
Ну, вообще занимался с самого детства, наверное, лет 7, наверное.
Дерево резал?
Нет, начинал сначала лобзиком, а потом уже начал уже более сложное.
А почему именно военная техника?
Ну, у меня не только военная, у меня и корабли есть, и макеты церквей. В основном все разбросано такое.
Да.
Нету конкретного.
Я думаю, мальчишки в восторге.
Ну, ходят мальчики, да, много. Времени уходит на создание, ну, где-то около месяца на одну.
Ну, это же в архивах надо, это же надо в точности, это же посмотреть,
ну, да,
чертежи.
Надо по чертежам, по размерам, они соответствуют. Это 1:10 примерно вот так. Ну, а это уже фантастическое такое, мечи там, булава есть. Вот автомат есть еще, ППШ тоже.
Но это уже, так скажем,
для... Это один к одному, он уже как в размер.
Можно напугать серьезно.
Можно, конечно, если в темноте, то точно.
Спасибо вам. А девушки? Девушки, рукодельницы.
Немножко подрисовала цветы.
А вас как зовут?
Меня зовут Лилия Адольфовна. Фомина.
Вы работаете от областного дома народного творчества, и я ведь вижу, что вы рисуете Волховский розан.
Да, совершенно верно.
Я там была не раз, я вообще люблю все это.
Очень.
Я знала уникального человека, Лиду Азовскую. Да, ее уже давно нет, но вот этот человек, с которым мы лет 40 назад объехали всю Ленинградскую область, от Вистина, Ладейное поле, завод, где делали чинашки, Волховский розан, Захарское кружево. А вот у вас именно Волховский, я смотрю, это лейтмотив вашего творчества.
Обожаю эту роспись. Она дает очень много свободы. Она легкая, яркая, многоцветная. Когда ты ее пишешь, это песня. То есть она не раскрепощает, а не закрепощает. Это просто песня.
Я согласна с вами. Я думаю, какую песню подобрать под эти цветы?
Летнюю песню!
Само собой, ромашки спрятались, поникли.
Не-не-не, я ничего не поникла. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные, звездные напевы, да, да, прямо в сердце льются.
Месяц свои блестки по лугам рассыпал. Стройные березки, стройные березки что-то шепчут липам. Стройные березки, стройные березки что-то шепчут липам. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. Лунною тропою на свидание еду, тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу. Сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу. Не смея, и от поцелуя, словно захмелею. И от поцелуя, словно захмелею. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться. Такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. Травы, травы, травы не успели росы серебряной согнутся, и такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются.
Здравствуйте. Ой, какой вы живописный и ткет. Как вас зовут?
Мое имя Владимир.
Очень старинно. Это вы сами придумали или родители дали?
Ну, родители нам, конечно, давали другие имена. Я не придумывал. Я его просто выбрал. Я взял свой путь, так сказать. У славян и у ведической культуры всегда имя несло значение.
А вообще откуда вы? Из каких мест?
Приехал сюда, с Сибири.
Но не сегодня?
Не сегодня. в Ленобласти и Санкт-Петербурге я уже год.
А вот этому где научились? Станочек настоящий, ткете пояса, налобные, как сказать, повязки, да?
Ну, научился сам, вспомнил просто это, когда-то я делал. То есть на одном из славянских праздников увидел работу мастера и сказал, буду делать то же самое, даже лучше. В свое время у мастерицы, у которой хотел принять знания, отказала мне. А умный человек сказал, в интернете все есть. Обратился к интернету, взял рекламное пособие, и вот по рекламному пособию пришлось изучать. Ну, упорство, все сделала.
Терпение и труд, все перетрут. Владимир, и все-таки, а чем в жизни-то занимались до этого?
Служба безопасности.
Это хорошая тоже профессия. Слушайте, но ведь это вот совершенно разные вещи. То, чем вы сейчас занимаетесь, и то, чем до того занимались.
Ну, я раньше и другим человеком был.
Произошло перерождение.
Да.
И это вам больше нравится?
Конечно. Я эту всю жизнь, наверное, искал.
А что вы посоветуете людям, которые ищут себя?
Найти себя? Ну, найти себя можно только через Творца. Через Творца. Надо что-то любимое по душе найти для себя, начать этим заниматься, и со временем Творец проявится, откроется, и человек поймет, что он делает именно на своем пути находится.
Вы знаете, какое мое любимое выражение? Чудаки украшают мир. Вы замечательный чудак, прекрасный.
Да, наверное. Ну, я даже, наверное, могу сказать немножко по-другому, попроще.
Давайте.
Я такой же, как и все, просто мне чуть-чуть больше и ведомо.
Дано.
Ведомо, дано.
А дано всем одинаково. Не все могут принимать просто, и не все могут отпускать, когда время приходит.
Ну, вы замечательный философ. Я очень с вами согласна.
Это жизнь, это просто жизнь.
Владимир, спасибо вам огромное,
добра,
поклон
добра.
Вам низкий. А вы со смыслом ткете?
Конечно.
Или вот что означает
ну,
узор?
Во-первых, это все ведическая культура была, единая, целостная. Ага. Просто каждый по-своему трактует свои смыслы, своего понимания эти вещи, да? Но в корне они все для всех одинаковы в своем. И поэтому...
И несут они...
Несут они только равновесие, гармонию и все остальное прочее, чтобы человек становился человеком полноценным.
Спасибо вам.
Добра.
Хранит вас Господь.
Да, мы учились в тот день играть в бирюльки вместе с воспитанниками Дианой Могильниченко и Плюстивенки. И, кстати, с праздника чуть ли не каждая вторая посетительница, зрительница, уходила в роскошном венке из трав и цветов, выполненных, если так можно сказать, по лекалам и образцам замечательного коллектива «Люди и куклы». Да, здесь, как и на любой выставке народного творчества, глаза разбегаются. Желание появляется принять участие сразу во всех мастер-классах. Увы, не объять необъятного, как говорится. Это только анонс, только начало нашего пути, нашего рассказа о Дне народного творчества Ленинградской области. Кстати, Ленинградская область готовится к празднованию 95-й годовщины со дня рождения. 1 августа, день рождения Ленинградской области, отмечать будем 6 августа. Ну а мы продолжим рассказ о Дне народного творчества Ленинградской области уже завтра, 28 июля. Как всегда, начало передачи в 17 часов 10 минут. А сейчас, любители интеллектуальных игр, торопитесь, записывайте новое задание. Слово моему коллеге Константину Петрову.
Сегодня мы играем в шахматы. Задание подготовлено Академией шахматного и шашечного искусства. Белые. Король А2, Аркадий 2. Конь Б6, Борис 6. Ферзь Д8, Дмитрий 8. Слон H3, Харитон 3. Пешка А3, Аркадий 3. Черные. Король Б5, Борис 5. Белые начинают и ставят мат в два хода. Повторю задание. Белые. Король А2, конь Б6, ферзь Д8, слон H3, пешка А3. Черные. Король Б5. Белые начинают и ставят мат в два хода. Напоминаю, что у нас продолжается летний заочный конкурс. Задачи решайте, ответы копите, а осенью мы их обязательно соберем и проверим. А если копить вам неудобно, то присылайте свои ответы в личные сообщения нашему администратору Кириллу Матвееву в группе ВКонтакте. Группа называется «Радиоклуб Ладья».
Спасибо всем, кто играет с нами. А сейчас всех энтузиастов шестисоток приглашаем в наш нескучный сад.
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас нескучный.
Мы с вами, уважаемые дорогие слушатели, в нескучном саду. Галина Осипова, профессор, доктор сельскохозяйственных наук.
Добрый день, дорогие садоводолюбители. Конец июля, 2/3 лета позади. Погода относительно комфортная днем, теплые ночи. Хорошо растет цветная капуста, брокколи, лук, порей, свекла, морковь, картофель. После обильных дождей растения требуют подкормки и рыхления. Капусту цветную, брокколи, лук, порей, сельдерей, петрушку необходимо подкормить аммиачной селитрой, потому что она разгоняет растение, увеличивает его массу. А что касается таких культур, как свекла, морковь, картофель, репчатый лук, чеснок, то они требуют подкормки калием для формирования продуктового органа. Но не забывайте добавить немножечко и азота. Поэтому в качестве калийного удобрения сульфат калия либо калийная селитра. Кабачок, тыква, патиссон требуют для активного роста и хорошего качества плодов также комплексного удобрения – нитрофоску или аммофоску – 30-40 граммов на квадратный метр. Ну а в пленочных теплицах основные работы – это поливы, подкормки, формирование растений и уборка урожая. Подкормки во второй половине вегетации необходимо комплексные. Очень удобное удобрение, я уже говорю, калийная селитра – 15-20 граммов под полив. Кстати, она очень хорошо растворяется. В начале августа на томатах может появиться фитофтора, а на огурцах ложно-мучнистая роса. Поэтому закупайте фитоспорин обязательно, пусть он у вас будет под руками. Я закупаюсь еще в апреле. Фитоспорин выпускает в виде брикета и порошка. Наиболее надежная форма – брикет, который представляет густую пасту черного цвета. Растворяю в небольшом количестве воды, обычно в тазике. Затем надо руками одеть на руки резиновые перчатки, брикет разминать, растворять. Потом добавляю воду и через вороночку заливаю этот состав в темную бутылку. Ну, как правило, бутылка из-под кваса двухлитровая. Ну и затем необходимое количество раствора, стакан примерно или полтора стакана, на опрыскиватель и обрабатываю растения. Этот раствор фитоспорина хорошо хранится в темном месте. И когда у вас появляется заболевание, то вы обрабатываете примерно через 5-6 дней обязательно. Ну и если на картофеле появляется фитоспора, это тоже хорошо помогает и на картофеле. Обработку надо делать в вечернее время. Препарат не опасен, он такого биологического действия. Ну и одновременно является стимулятором роста. На томатах и огурцах убираем желтые листья. Лишние пасынки на томатах, лишние усы, побеги на огурцах. То есть формируем растения, уже готовимся к завершению вегетации. Но на томатах еще достаточно много кистей. И можно посмотреть, если лишние кисти, то уже можно прищипать верхушечку. Ну, кроме того, конечно, всегда нужно подвязывать растения, потому что отклонение растения от своего оси снижает значительно урожай. Подкручивать нужно верхушки. Ну, а перец, я уже говорила, подвязываю. Второй раз оборачиваю вокруг куста. На чесноке убираю бульбочки. Из них получается чесночная заправка. Бульбочки перемалываю на мясорубке, добавляю соль и уксус. Часть стрелок с бульбочками оставляю. Выбираю самые крупные и наиболее поздние. Обычно чеснок вырождается, то есть мельчает. Посев бульбочек является оздоровляющим и обновляющим элементом технологии выращивания чеснока. Отбор растений с более поздним формированием луковиц приводит к более поздним уборкам и более длительному хранению луковиц. Я таким отбором в течение достаточно продолжительного времени получила вызревшие луковицы чеснока к середине сентября с легкостью до нового урожая. Собираем урожай овощной фасоли. Фасоль способствует секреции желудочного сока, очень полезна, является диетическим продуктом для больных гастритом с пониженной кислотностью, ну и значительно снижает проблему с диабетом. То есть обладает таким эффектом снижения сахара в крови. Надо сказать, что при почечно-каменной болезни медики в качестве мочегонного средства рекомендуют отвар цветков фасоли. Овощную фасоль перерабатываю следующим образом. У бобов фасоли обрезаю кончики боба. В некоторых сортах овощной фасоли есть волокна в створках боба. Поэтому их надо удалить, аккуратно зацепив кончиком ножа, вытаскиваешь вот этот самый волокно. А затем нарезаю на кусочки примерно 1.5 сантиметра, отвариваю в небольшом количестве воды и вместе с отваром закладываю в судочки объем 250 граммов. Появились первые кабачки и патиссоны. Из кабачков делаем оладьи, кабачок натереть на крупной терке, залить геркулес кипятком, закрыть крышкой на 5-6 минут, затем добавляю 2 яйца, тертый на крупной терке полукопченый сыр, и получается замечательные оладьи. Ну а патиссоны лучше использовать в овощные супы. Ну, что касается капусты, брокколи и цветной капусты, то их тоже заготавливаю уже в конце июля, начале августа. Отвариваю, разбираю, отвариваю и тоже вместе с отваром закладываю в судочки либо 0,5 килограмма, либо 250 граммов. Ну и, конечно, как обойтись без свежепросольных огурчиков? Собираю мелкие корнишоны, обрезаю кончики. На дно кастрюли укладываю листья хрена, ветки черной смородины, лавровый лист, укроп, базилик. На такую уютную постельку укладываю огурчики. Заливаю горячим рассолом 50-60 граммов соли на 1 литр воды. На второй день огурчики уже можно есть. Ну и, как правило, я закладываю в большой кастрюле 6 или 10 килограммов, поэтому эти огурчики на 3-4 день я разбираю по банкам. При этом огурцы закладываю в банку, а рассол нужно хорошо прокипятить. Ну и затем банки закрутить. Приятного аппетита! Зимой открываете баночку, свежепросоленные огурчики у вас на столе. С горячей картошкой вспоминаете лето. Всего вам доброго, дорогие мои садоводы! Всего вам доброго. Берегите себя, берегите своих близких. Это самое главное – здоровье наших близких.
Ну что ж, на этом сегодня все. Над созданием этой передачи трудились звукорежиссер Евгения Дугарева, мои коллеги-корреспонденты Анна Бондаренко и Константин Петров и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего вам хорошего, будьте здоровы, встретимся уже завтра в передаче «Пулковский меридиан. День народного творчества Ленинградской области». Начало 17:10. До встречи!